Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Портал «Законе», по традиции представляю я, Артем Каховский. Всех приветствую, всем здравствуйте.
Напомню, что каждый четверг на волне нашей станции мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И сегодня весь текущий час в прямом эфире мы будем говорить на тему, Артем.
Я извиняюсь, ну, просто вот когда мы обсуждаем те или иные темы, есть темы, которые откровенно вот у меня вызывают одно только слово в кавычках – срамота.
Да?
Да. Мы поговорим с вами сегодня о половом воспитании детей в школах, которое, как надеется уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов, никогда не наступит в наших школах, несмотря на позицию в Европе. А с чего, собственно, тема вся началась? Дело в том, что существует, вот мы ее нашли, этот документ большой, конвенция о правах ребенка, касающаяся прав ребенка. Вот.
И, это европейская конвенция.
Да. Ратифицирована она Российской Федерацией, Госдумой нашей в апреле 2013 года. Так вот, в этой конвенции есть такой факультативный протокол, касающийся торговли детьми, детской проституции, детской порнографии. И согласно этому протоколу считается, что ликвидация торговли детьми, детской проституции, детской порнографии будет содействовать ряд мер, в том числе, в общем, на это влияет дискриминация по признаку пола, то есть на вот наличие всех этих негативных вещей.
Понимаю.
Дискриминация по признаку пола, безответственное сексуальное поведение взрослых, вредные виды традиционной практики. Ну, вот такой вот небольшой перечень я продиктовал из, на самом деле, большого целого списка. Но вот в чем, собственно, суть дела? Опираясь вот на этот самый факультативный протокол, европейские страны давно ввели у себя обязательные в школах с самого раннего возраста, то есть с начальной школы, с первого класса, то, что у нас называется фактически, занятия по так называемому сексуальному просвещению, коротенько. Это понятие получило определение «секс-просвет». Вот. Ну, для, наверное, нашего привычного, так сказать, понимания слова «половое воспитание», уроки полового воспитания, как бы понятнее. Но дело-то вот в чем.
Нет, подождите, я хочу сказать, что это не значит, что там на Западе на уроках для детей учителя крутят порнофильм. Абсолютно нет.
Ну, я вам сегодня покажу вот хотя бы какие-то примеры того, что там крутят.
У нас радио, Артём,
Я
видел эти картинки.
Вы спрашиваете, да. Вот эти картинки, это совсем недалеко от порнофильмов, во-первых. Во-вторых, мы говорим о том, что начинается это с самых-самых начальных классов. Но самое интересное, что обязательность сексуального просвещения в школах в странах ЕС уже имеет прецеденты, когда родителей привлекают к уголовной ответственности, если они возражают против посещения детьми подобных занятий.
Таких примеров
много, если они считают
много,
это аморальным.
Да.
Более того, нередки примеры, и они абсолютно очевидны, когда в рамках вот такого вот уроков, такого вот полового просвещения, используется целый ряд рекомендаций, которые позволяют этим самым учителям, тем, кто этим занимается, с самого раннего детства, ну, фактически, прямо скажем, стирать какие-то гендерные различия, понятие «мальчик-девочка» у детей. То есть в уже традиционном понимании европейского воспитания закладывается стандарт определенный, который говорит о том, что не должен ребенок выделять себя мальчиком или девочкой. Там вообще классификация целых 11, по-моему, гендерных признаков.
Нет, мы сейчас запутаемся, будем про все говорить.
Ну, давайте вернемся к нам, да, в общем...
Астахов сказал, да, уроков полового воспитания в школах не будет, потому что это противоречит нормам морали и может нанести вред психическому здоровью ребенка.
Да, тем не менее, Россия ратифицировала упомянутую конвенцию, да, а также конвенция о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений. В 2011 году ратифицировала Европейскую социальную хартию, предусматривающую сексуальное просвещение детей в школе в рамках заботы об их здоровье. То есть, как бы обязательства вроде как есть. Год назад результаты исследования Левада-центра показали, что более 40% жителей России считают уроки полового просвещения в школе, ну, скорее необходимыми. Еще более 20 определенно необходимыми.
То есть более половины населения опрошенного
за. Менее сказали, что ну, в целом это не помешало бы, менее половины. Mm-hmm. Вот. Многие школы сознательно не принимают европейские законодательные рекомендации и полностью исключают половое просвещение из программы. Но, уважаемые радиослушатели, да, сегодня мы и, собственно, хотим обсудить с вами прежде всего, а так ли нам нужно выполнять эти самые условия конвенции, которые мы ратифицировали, и вводить в наших школах уроки полового воспитания вот самых ранних лет. Ну, вот то, что я вижу перед собой примеры того, как это проходит в Европе, меня, честно говоря, шокирует. Вот. Как считаете вы, мы жили без этого полового воспитания плохо, и нам станет лучше с тем, что наши дети начнут вдруг с раннего возраста все это изучать?
Вообще, Артем, меня больше шокирует то, что наши дети видят по телевизору. Ту же грязь, пот, секс, наркотики, алкоголь, убийство, расчлененка и тому подобное. Вас это почему-то не шокирует. Я просто напомню, что на Западе считают, что дети, школьники, имеют право на информацию и образование в половой области. И никто от них это не имеет права скрывать. Нам очень интересно ваше мнение. Наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Сейчас уйдем на полминуты, потом продолжим.
Слушайте радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, давайте, Артем, еще раз напомним наш вопрос слушателям.
Итак, должны ли в России появиться уроки сексуального просвещения, полового воспитания с самого раннего школьного возраста? След за Европой, что называется, так как мы ратифицировали ряд конвенций, которые подразумевают обязательное, в общем, введение полового просвещения в школу.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Нам интересно ваше мнение, и ваше мнение, Артем, куда пойдет?
Самые четко аргументированные, обоснованные мнения, понятные, мы регулярно включаем в наш ежемесячный отчет Министерству юстиции Российской Федерации, которое проводит совместно с нами по соглашению так называемый мониторинг правоприменения в России. Поэтому нам все ваши мнения обоснованные очень важны.
Вот уже есть звонки. Светлана Васильевна, здравствуйте.
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 Я что хочу сказать. Моя мама всю жизнь проработала учительницей математики в старших классах. А начинала она преподавание свое в женской школе. Тогда были женские и мужские школы. Так вот, объединение женской и мужской школы произошло для того, чтобы гармонично развивался человек. Потому что в старших классах мальчики начинали влюбляться в мальчиков, а девочки начинали влюбляться в девочек. И этот вопрос поднимался, и вот слияние привело к тому, что люди поняли, что... Ну, нужна семья, и, как говорится, надо жить в социуме. Вот что касается вот моего мнения относительно воспитания, вы знаете, очень хотелось бы, чтобы выступили психологи и педагоги, которые работают, которые непосредственно с этим связаны, потому что мы, как говорится, ну, как сказать, это должен говорить человек, который, ну, дышит этим.
А мы сегодня как раз и постараемся связаться. У нас как минимум 3 эксперта есть вот из
очень
той области,
хорошо.
Что вы
ну,
говорите.
Я
давайте,
сказала,
смотрите,
говорю, то,
давайте
мама. Вот
озвучьте
что...
свой вопрос им сейчас заранее.
Да, да.
А что вы хотите узнать от них? Скажите нам, Светлана Васильевна.
Что у них хотела спросить?
Да.
А я хотела бы спросить, чтобы они сказали, вот как... Ну, сейчас вот действительно не то время, как у нас было, правильно? И говорят и гинекологи, и учителя, что вот это в школе теперь начинается гораздо раньше, гораздо больше информации. И вот самое интересное, ведь вы понимаете, как все это преподнесется? Потому что вот, ну вот, не имея, предположим, информации, ну, грамотной, то будет неправильное представление. потому что, понимаете, все равно это всегда интересует ребенка. Вот и почему хочется, чтобы выступил психиатр. Потому что вот я читала книжки, когда детки были маленькие, там пишут, что дети и с раннего возраста начинают интересоваться вот этими различиями половыми, и в детском саду, и вот это и влюбленность, и это нормально. То есть система сама, развитие человека подразумевает вот это общение полов. И вот хотелось бы, чтобы они сказали, и, короче, я не думаю, что в нашей стране нет талантливых ученых, которые мы обязательно должны кивать на
Европу.
Запад. И хочу сказать, мы видим, что, вот я слышала по вашей как раз программе, выступал психолог из, по-моему, больницы Алексеева была. Он сказал, я, работая столько лет, официально заявляю, мое личное мнение, что гомосексуализм считается, что наносится гораздо, и это лесбиянство, это такой урон обществу, и что это не то, что они рождаются, а это насыщается, а в данном случае, как у нас, насаждается обществу. Понимаете? И я хочу сказать, если ребенку в 13 лет, когда он начинает развиваться, говорить, что это совершенно норма, это нормально, это замечательно, изуродуем жизнь, и человек никогда не поймет, чего он лишился. Все, спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо, Светлана Васильевна. Да, мне непонятно. Вопрос мы записали.
Артём, да, и мы можем, наверное, сразу его и задать.
Конечно, оставить, кто на связи. Давайте напомним, уходим.
Николай Николаевич Мишустин с нами на связи, глава рабочей группы Мосгордумы по защите семьи и детей. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Николай Николаевич, ну вот Светлана, радиослушательница, озвучила вопрос нам, который она хотела бы адресовать как раз
специалистам,
к экспертам. Да, я немножко его переформулирую, в чем, наверное, что волнует больше всего. Ведь действительно сейчас уже совсем другое время, нежели тот же советский период, да, информации гораздо больше об этом всем, что связано с половой жизнью, в том числе и в совсем молодом возрасте. Много откровенно негативной информации. Как-то в этом, конечно же, надо ориентироваться, и порой, может, не всегда родители могут все это успевать. И, возможно, школа и обязана какие-то функции на себя брать. Но у нас для того, чтобы в рамках тех же конвенций, которые вот я сегодня упоминал, в соответствии с которыми вроде как мы должны, присоединяясь в какое-то половое воспитание в школах, вводить, у нас есть хоть какая-то своя-то собственная программа и разработки наших ученых, исследователей, исследования те же самые, которые бы, ну, помогли правильно все это внедрить.
Воспитать ребенка.
Да. Или же мы будем, оглядываясь на Европу, это делать или не делать вообще?
Да, ну вы знаете, у нас была очень хорошая программа «Этика и психология семейной жизни», которая как раз настраивала подрастающее поколение ответственно относиться и к своим родителям, и к своей семье, и к своей будущей семейной жизни, так сказать, воспитывать все какие-то нравственные качества, целомудренность. Но, к сожалению, в лохматые времена все эти очень хорошие и здорово ориентированные программы под диким давлением Запада начали ломать. В 94 году это ломали напрямую представители зарубежных фондов, заносили деньги директорам и просили их вести уроки валеологии. В 97 году даже пытались вести специальный курс через Министерство образования. А потом в 2004 году были попытки, сейчас вот ратифицировали эти все конвенции, и каждый раз это вызывает очень жесткую реакцию общественности, даже когда вот в 97 году, вспоминается случай в Москве, запустили трамвайчик любви, хотели туда, сгоняли туда из училищ, из школ детей, и пытались им там преподавать основы контрацепции, полового просвещения, там, как всем, чем пользоваться. Там бабушки чуть этот автобус не перевернули, а дети чуть не побили все стекла. То есть все эти попытки мы отслеживаем, и у нас свои традиции. Но очень много таких вторичных моментов. Допустим, взять список дополнительного образования на уроках литературы с пятого глаза. Там присутствует как бы такая для программы «Дом без стен» 2000. Франсуаза Саган, чисто бульварная писательница, но я не знаю, там главная героиня курит, пьет, мечтает о принцессе с отцом. И это все заставляет читать детей. Если взять в целом сферу, в домах педагогической книги в Москве еще лет 5 назад продавали сексуальные энциклопедии для детей младшего школьного возраста в разделе «Развивающие игры». Недавно, вот 2 года назад, вызывали Псков, там вообще в книжных магазинах была обнаружена книга «Мальчики для вас», где для средней школы вообще, скажем так, предполагалось детей развращать по всем, так сказать, гендерным вот этим вот разновидностям извращения, отклонений. К сожалению, и десятками тысяч эти книжки издавались, в том числе под финансирование международных фондов. Но это все глубоко противоречит нашим традиционным нравственным ценностям. И, ну, каждый раз как-то удавалось пресекать, и вот законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма, как бы административная ответственность. Пора, наверное, вводить уголовную статью, смотря на то, как они лезут в школу, пытаются устраивать свои пикеты возле парадов и библиотек. То есть тут очень много. Ну и в то же время, знаете, чтобы не было вообще бы этих явлений, неплохо было бы и вести раздельное обучение мальчиков и девочек в школах, чтобы не было этого вот унисекса всевозможного, который просто деморализует. А вот с другой стороны, ну посмотрите, сколько девочек из-за бойфренда, какая жестокость среди девочек. В Москве, в Западном округе, наоборот, была другая ситуация. Мальчики устроили перестрелку за юную проститутку. То есть вот раскрепощение этой растормаживания сферы сексуальной вот в юном возрасте, оно ведет, знаете, к очень тяжелым последствиям, и как свидетельствуют многие психологи, само обсуждение этой темы, оно для психики, условно говоря, на уровне, скажем так, физического изнасилования. И дети у нас рождаются невинными, не половозрелыми, целомудренными. И это состояние нужно сохранять как можно больше. И не идти на поводу всевозможных там этих конвенций и так далее, за которыми стоят часто ослиные уши всех этих корпораций, желающих сбыть свои контрацептивные всевозможные продукты. Алло, да.
Да, спасибо большое.
Поэтому с юридической точки зрения, несмотря на то, что и социальную хартию ратифицировали, факультативный протокол комитета по ООН и о сексуальных потреблениях, там содержится очень много таких норм и доступ ко всей информации и так далее. Но у нас, вот, знаете, все эти международные договоры не должны противоречить Конституции, а у нас там есть защита материнства и детства и отцовства. Это не и более того, недавно постановление Конституционного суда о недопустимости, скажем так, о том, что даже международные договора не должны противоречить и национальному законодательству.
Николай Николаевич, спасибо. На все время, Грей, спасибо. Напомню,
кто очень много звонков. Спасибо большое. Николай Мишустин, глава рабочей группы Мосгордумы по защите семьи и детей.
Алла, здравствуйте. Алла, слушаем вас.
Да, здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я вот обратила внимание на что. Вот если сравнить Европу и мусульманский мир, то в Европе, как вы говорите, у них там и вот это... Ну, в общем, в школе это как образование вот это вот. То есть детей обучают с детства. И какая у них низкая рождаемость. А в мусульманском мире детей не обучают вот этому. И у них рождаемость высокая. В том числе вот у нас сейчас в России за счет кого повышается рождаемость? За счет вот этих мусульманских семей. Очень же много у нас мигрантов. Вот. И в том числе православные. Вот я заметила, у них по много детей. Вот только за счет них, которые не увлекаются этим, своих детей воспитывают более нравственно, у них с рождаемостью все в порядке.
Алла, вот смотрите, когда во Франции ввели половое воспитание, стали обучать детей, да, маленьких детей, да, еще мало что понимающих, количество венерических заболеваний среди несовершеннолетних сократилось в 4 раза. Оно там гораздо меньше, чем у нас, где нет такого образования.
Ой, ну я, например, вообще считаю, что лучше даже раздельное образование. Вот я по себе знаю. Мне было как-то вот, когда вообще мешало учебному процессу то, что у нас в классе мальчики, то, что я кому-то нравлюсь. Это отвлекает от учебы.
Ну это хорошо.
Вот. И я считаю, детям не нужно раньше времени забивать голову этим. Все придет со временем.
Спасибо большое. Просто я вам хочу сказать, что вообще, Артём, вот мое личное мнение, что вообще запрещать половое воспитание в школах неразумно, потому что родители, папа, мама на эту тему не говорят, у ребенка есть вакуум.
Ну, что значит родители не говорят?
Ну, очень многие не говорят эту тему.
Да,
значит, на эту тему,
наверное, надо
должна говорить школа. Школа не говорит. У нас количество венерических заболеваний, потому что не проводятся такие уроки, гораздо выше, чем в странах, где это проводится. Можете найти эту информацию, Артём, в интернете. 788-3605, код 8495. Хотя, знаете, что меня поразило, когда я готовился к этой передаче? Ну, Швеция. В Швеции в старших группах детского сада показывают мультфильмы, где сперматозоид бежит к яйцеклетке. Вот сперматозоид бежит в мультике к яйцеклетке, потом приходят дяди и детям в яслях, в детском саду рассказывают, что это такое. Вот это, по-моему, маразм уже.
Швейцария. Перейдем от Швеции к Швейцарии. Половое воспитание в школах вызвало переполох в Базельштадт, название населенного пункта. После публичной демонстрации преподавательского учебного чемодана с деревянным членом и плюшевым влагалищем был создан родительский комитет, чтобы начать федеральную народную инициативу о запрете сексуализации школы. Не очень-то Европа и приветствует, на самом деле. Я, насколько знаю, во Франции очень большие митинги проходили в с тем, чтобы как-то ограничить вообще это сексуальное просвещение и его обязательность.
Нинель Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать вот что. Самое главное, там надо, не надо преподавать этот предмет. Вопрос, кто будет его преподавать. Когда-то я сама, я учительница, я преподавала основы этики и психологии семейной жизни. Я учительница литературы, но преподавал кто попал, учительница труда и так далее. Понимаете, вообще ввести, если сейчас этот предмет, кто его будет преподавать, ведь это самое главное. Если бы нашлись такие специалисты, очень грамотные, тогда, может быть, и не надо. А так даже вопрос поднимать этот сейчас преждевременно, потому что это только навредит. Кто будет преподавать? Мне кажется, это не о том разговор. Пока не нужно этого предмета вводить.
Нужно подождите, а когда надо, Нинель Николаевна?
Это самое главное. Кто будет преподавать? Самое главное.
Ну, тогда пожизненно это не надо. Значит, никто не будет преподавать. Значит, что, надо набирать людей, которых надо готовить 5 лет для того, чтобы преподавать детям в школе основы секса? Я не знаю. Полового воспитания? Как это все происходит?
Это очень, очень, очень трудно представить, как это будет все происходить. Но я лично, как учительница с огромным стажем, против. Может быть, это ближайшие там, 10 лет вопрос решится, а пока против.
Хорошо, а вы когда преподавали эти уроки этики и психологии?
Я преподавала это, знаете, это был конец 80-х, начало 90-х. Ввели основы вот этики и психологии семейной жизни. И, конечно, было очень сложно. Я курсы прошла специальные. И, тем не менее, я не чувствовала себя специалистом в этой области. И там тоже вообще можно было говорить на эту тему, но косвенно очень. И мы все равно стеснялись, но это еще было почти советское время. Вот я считаю, что все-таки...
Ну, все равно же косвенно, напрямую никто не объяснял детям, что и как нужно делать.
Я нет, просто... разумеется, нет, конечно, никакого натурализма. Ну, конечно, мы все это... Нет, это все вот именно было этично очень. Вот, это совсем по-другому было. А я не представляю, как это в наших школах. У нас все-таки другой менталитет. И что нам смотреть на Запад?
Спасибо большое.
Спасибо большое. Извините, Артем, я хочу сказать, вот во Франции были много против, давайте про Францию поговорим, я посмотрел. Во Франции есть 12 организаций, которые контролируют, как проходят эти уроки, чтобы там было все нравственно и морально. Понимаете, 12. У нас, если это будет, то тоже будут контрольные органы. Я правильно все понимаю?
А что значит нравственно и морально? Это кто вообще критерии задает? Государство, что
да,
нравственно и морально?
Да,
если
да.
Я, как отец, а своему ребенку может? Считаю, что это безнравственно и морально, а государство считает, что нравственно и морально, я могу запретить ходить
вот
на эти уроки.
А вот
в Европе нельзя запретить. За это можно уголовный срок получить.
В Австралии на $150 был оштрафован Кеннет Дау, узнав, что его 12-летний сын собирается в школу, куда придут 2 гомосексуалиста, создавшие семейную пару, и будут рассказывать, как у них все хорошо, он не пустил его. И его оштрафовали за то, что он ограничил ребенка в праве на получение объективной информации о сексуальных меньшинствах.
Так это еще он легко отделался штрафом. Кто-то за решетку попадает за такие
вещи. Артем, вы неправильно поняли. Это первый раз, второй раз его посадили бы.
А, ну.
Лидия Дмитриевна, здравствуйте.
Уважаемый ведущий, добрый вечер. Всего самого доброго
вечер.
Вам за эту программу, конечно. И приятно, что вы тоже, Роман, всегда ведете отлично. И ваш ведущий. Я хочу привести пример, какие там надо проходить нам уроки. Нам уроки преподает СМИ. У меня маленькая внучка росла, она 92-го, 95-й год. Как только мы спать ложимся в 9 часов 10, в это время запускалась программа телевидения «Он на ней». Или наоборот. И ее, как черт, извините меня, несет в комнату. Бабуля и входит, и она все смотрит. Она влезает на меня и лезет целоваться. А как целоваться? Она не понимает, ей 3 годика. А потом этот «Дом-2» нас научил. Программа «Сони-2» есть научила. Там все, и до сих пор все идет. ТНТ учит. Нас уже научили, и наши дети друг от дружки учились сами. И всех мы знали, кто на улице, кто из нас кто, но мы выросли людьми и никому не поддавались никогда. Вот. И не были такими, как сейчас. Сколько хошь, ты меня хошь. У нас такого не было.
Спасибо, Лидия Дмитриевна. Ну, собственно,
спасибо вам большое.
Вот, собственно, с этого я и начал, что я говорю, что же мы тут ханжество разводим про уроки, когда телевидение, Артём, в самом начале передачи сказал, показывает потоки грязи, лжи, крови, расчленёнки, секс, убийства, наркотиков и прочие оборалки.
Ну,
каналы называть я не буду, их все прекрасно
ребенка
знают.
Телевидение – это же не источник как бы последней инстанции. То есть это не самое, что называется, главное, и то, чему он на самом деле доверяет. Если сравнить с уроками теми же в школе.
Подождите, Артём, я не говорю, что в первом-втором классе. Конечно, это все, на мой взгляд, странно. Но в 12-13 лет у мальчиков и девочек идет половое созревание. У них возникают вопросы. Поэтому мне кажется, что в школе-то об этом необходимо рассказывать. Или вы против?
Вот в Великобритании 13-летняя как раз девочка была изнасилована после урока по сексуальному просвещению.
Ну, мало ли тебя... Ну...
13-летний мальчик теперь... признался в суде, что он изнасиловал девочку того же возраста после того, как оба присутствовали на обязательном уроке этого полового воспитания. В суду рассказал, что они пошли в укромное место после урока, обсуждали то, что вот они только что узнали о половом акте. Мальчик спросил ее, хочет ли она попробовать. Несмотря на это, девочка несколько раз сказала нет, школьник ее изнасиловал.
Потом... Артём. У нас в Тульской области на уроке труда один мальчик, 12-летний, сделал молоток и стукнул по голове своего знакомого, убил его. Давайте отменять уроки труда. Мария Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу вот что сказать. Во-первых, зависит все от воспитания родителей. Вот, это первый вопрос. Второй, значит, что вот этот интернет, это вот он, дети сидят за этим и смотрят там, что происходит там. Раньше у нас было, не было никаких интернетов. Люди были скромные, и дети были скромные. А сейчас что? Идут они в это, в компьютер, садятся. Вот чем надо заниматься. Родители должны следить за своими детьми. Самое главное. Вот. Тогда будут скромные все дети. И не будут... А то сейчас 12-летние есть, рожают детей, вот... Так вот, газет читаешь, радио слушаешь. 12 лет, что дальше будет?
Все понятно, но то, что дети будут скромны, я вот, честно говоря, не верю. Я сам
нет,
два...
нет, были, сами родители были скромные. Ну, конечно, не сейчас, как молодежь, а такие, которые уже, ну, до 40-45 лет родители. Конечно, они были скромные.
Мария Дмитриевна, вот как бы вы отнеслись, если бы в школу в первом-втором классе на такие уроки принес учитель чемодан с деревянными причиндалами, и этими деревянными причиндалами все детям показывал вот этого возраста? Да. Это как?
Не смущайте Марию Дмитриевну. Большое спасибо. Вот, Артём, 788-3605, наш контактный телефон, код 8495. Ребенок имеет право на получение объективной информации о том, что такое...
А вы знаете, вот этот случай про деревянные причиндалы в швейцарском Базельштате, он не, как бы, Марина Дмитриевна, может быть, не услышала меня, но очень многие родители возмутились, и они в суд подали, и в суде свои права не отстояли. То есть те, кто считает, что такого быть не должно, и они могут запретить своим детям ходить на такие уроки, их
но
в этом
можно
праве
без
ограничили.
Деревянных причиндалов? Можно, чтобы 12-13-летнему ребенку, который начинает интересоваться противоположным...
Так вот нельзя, считают в Швейцарии. Нельзя. Обязаны.
Нина Ивановна, здравствуйте.
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 Что это-то придумали преподавать детям вот этот предмет? Лучше лишний час уделить русскому языку и литературе. Наши дети плохо знают историю России. Наши дети плохо пишут, много ошибок. Это одно. И потом сами учителя, нужно их привести в порядок. Что это такое ходят в брюках? Что это такое ходит в коротких юбках? Вот с чего надо начинать, а не с этой программы.
Ну, понятно, Нина Ивановна, я вас понял. Мне только осталось завершение еще сказать. Давайте выключим сегодня вечером телевизор, и все будем читать 7-ю главу «Войны и мира», и у всех будет нравственность, и будет с моралью все очень хорошо.
Между прочим, будет.
Перечитать 7-ю главу, выключить телевизор. 788-3605, код 8495. А, кстати, Артём, что думают люди, которые заходили на портал? Мнение как?
Минуточку. Мнение по-разному. Кто-то говорит, как же мы тысячи лет без уроков полового воспитания жили, просто не представляю, может, их еще научить правильно пить, процитирую еще мнение, против, на сегодняшний день и так достаточно информации об этом настолько, что некоторые дети знают намного больше своих родителей, выросших в воспитанных стране, где секса нет. Куда больше-то?
Инна Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я слушаю эту передачу, у меня уже внучка выросла, и, в общем, больше мне не очень это интересует. Но я расскажу про себя. Я вышла замуж в 20 лет, 21 год. Мой муж, ну, в общем, как говорится, объелся грош, мы развелись давно. Он тоже был очень плохо освещен в этом деле. Несмотря на то, что он был старше меня на 7 лет. Он меня почему-то назвал, что я такая сякая, пятая-десятая, потому что при первом сношении, извините, скажем прям точно, он не увидел, крови. Он решил, что я такая плохая. И я считаю, что в какой-то степени надо просвещать детей, а не то, что они все равно узнают у бабушки, у дедушки, у подружки, у Нюшки, у кого хотите. И узнают так, что совершенно не так, как нужно. И со всякими даже неприличными действиями, словами и так далее. Я считаю, что нужно просвещать.
Спасибо большое, Инна Викторовна. Да, вот видите, вот человек пожилой уже, не молодой, говорит, что необходимо такое просвещение, поскольку на самом деле есть вакуум в информации. У наших подростков выставят черт я откуда, из-за этого ранние аборты и венерические заболевания. Но... Пойдите мне возразить, Артем.
Да, нет, я даже прочитаю во мнение пользователя с нашего форума, который присоединился бы к такой позиции. Вот введение в общее образование уроков психологии, касающейся взаимоотношений полов, изучение различных ситуаций, как мы сейчас слушали, позволяющих школьнику избежать каких-то негативных жизненных проблем. Вот, к примеру, приведенному, связанных со взаимоотношениями между мальчиками и девочками в старших классах, между юношей и девочкой и так далее. Вот это ближе к теме. Вот такого предмета введения позволит избежать многих стрессовых ситуаций. А сам процесс, что называется, в кавычках, не настолько важно изучать. Это как инстинкт самосохранения, так и инстинкт продолжения рода. Иначе нас бы с вами не было, мы его не изучали в школе с чемоданами, с причиндалами деревянными, понимаете?
Смотрите, в Дании школьникам 11-летним рассказывают, что такое секс, и секс вообще-то неотъемлемая часть взрослого человека. Ну, вроде это нормально. И далее 5 уроков на эту тему. Но меня удивляет, что 2 урока на тему гомосексуальной связи.
Да, они, извините, это самое либеральное в отношении полов страна. Ну, нужно еще там Австрию выделить. Там уже открыто учат детей тому, что 2 пола – это мальчик-девочка, это, простите, атавизм, это уже далекое прошлое. Нынче их 11, можно выбрать из 11, кто ты там, трансвестит, ты любишь мальчиков, девочек, да. Тех и других, и животных.
Это,
там,
и все это проходит под лозунгом «Сделай свой выбор». Да. Юлия Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот слушаю я предыдущих авторов, учителей, я просто поражаюсь. Мне 72 года. И ходят там в брюках, в юбке, и что здесь особенного? Пусть ходят, это тепло. Юбка в меру, если она короткая. В свое время, когда я училась, у нас была учительница русского языка. Так она красиво одевалась, мы просто любовались на нее. Это первое. Второе. Я считаю, обязательно нужно детей просвещать. Но, конечно, не со второго класса. Я так думаю, с 5-го, 6-го. Ну, наверное, все-таки с 5-го. Почему у нас уже в 14, в 13 лет рожают?
Вот правильно, правильно.
Это что вообще? Это уму непостижимо. Понимаете, вот у меня сын один единственный был, да? Я ему подсовывала журнал «Здоровье». Он очень стеснялся, и мне как-то было неловко. И когда ему было 16 лет, он пришел с девочкой в техникуме, они учились. А я ему говорю: «Сережа, а ты знаешь, что ты за нее ответственен?» Он засмущался, так, да, я знаю. Обязательно надо просвещать. Чем все это может обернуться? Как это так? В неведении быть, как пустить голову в песок, и все, проблема решена. Это не может такого быть. Я прям поражаюсь. Люди с высшим образованием так рассуждают.
Спасибо вам большое, Юлия Ивановна. Вот, кстати говоря, я не думал, Артём. Я думал, что большинство будет за вас.
Ну, что а если люди... За меня или против меня? Я сам-то подчеркиваю,
вы противник того, как я понял.
Я категорически противник вот этого европейского подхода.
Подождите,
я
вам говорю, что необходимо.
Хочу поговорить как раз с экспертами.
Необходимо вести половое воспитание для подростков 13-14 лет, когда они начинают интересоваться противоположным полом. Что
так
в этом
может,
плохого?
Нам и будет достаточно предмета этика и психологии семейной жизни?
Я не знаю, может быть, это и будет.
Вот еще интересное мнение с форума, смотрите, пишет Люсик89, это имя на форуме. Мне все-таки считаю, что секс – это нечто интимное между двумя людьми, а такие уроки придадут какой-то общественности. Цель введения этой дисциплины какая? Если рассказать о том, что быть нетрадиционной ориентацией – это неплохо, или научить детей имитировать оргазм, что делают в Европе, то я против. Вот действительно, это же все-таки довольно интимная тема. Так может быть, действительно, надо как-то правильно поступить с теми традициями, которые у нас уже есть, и были, и существовали, и просто вернуть их. И, наверное, преподавать их надо девочкам и мальчикам на уроках труда, там, где и те, и другие отдельно друг от друга. Нет. Они
это ваше подобные. Мнение.
Это мое мнение.
Сейчас уйдем на полминуты, потом продолжим принимать ваши звонки.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Еще 11 минут мы в прямом эфире, так что будем принимать ваши звонки. 788-3605, код 8495. Галина Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, мне 73 года, да, я прожила уже, можно сказать, жизнь. Я, вот война, когда была, немцы наших девушек, которых туда работать забирали, и всех проверяли. И когда они узнавали, что почти все девушки, они говорят, так, такой народ победить нельзя.
Так.
Понимаете, дело в том, что если развращать вот так, это же, во-первых, стресс для ребенка такое. Он пойдет сразу пробовать там все это на себе. Вот. И нужно это делать в семье. И очень... чтобы не ранить душу, потому что они начинают все рано жить, и кто рожает, кто заражается, и это ужасно просто будет. Это разврат полный, тем более там способы всякие различные, это вообще просто разврат. Я говорю, что нужно целомудренными быть детьми. Вот до какого-то класса, когда кончается школа, а там они все это научатся. Это сколько не было уроков, и все продолжали рожать. И все этому научиться хоть где можно.
Нет, Галина Николаевна, я с вами не согласен, поскольку не будем рассказывать, не будут пробовать. Во-первых, 12-й гормон играет, есть такое выражение. Понимаете, будут рассказывать, не будут рассказывать, он будет решать, как мне с этим быть. И лучше, если ему об этом рассказывать в школе. Понимаете, в школе. Артём со мной не согласен.
Да нет, просто ситуация-то намного серьезнее. Вот послушайте, значит, 1 октября 2012 года постоянный представитель России при Совете Европы Александр Алексеев в соответствии с распоряжением президента подписал в Страсбурге Международную конвенцию по защите прав детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.
Хорошо.
Значит, в Европе существуют стандарты сексуального воспитания. Их разработало Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения и так называемый Федеральный центр просвещения в сфере здравоохранения. значит, разработали их для лиц, определяющих политику, руководителей, специалистов в области образования. Эти стандарты уже переведены на русский и имеют все шансы, по идее, быть приняты у нас. Так вот, процитирую интересные статьи в этих стандартах сексуального воспитания, которые Россия тоже будет требовать, ну, обязать вводить. Страница 46. Цитирую. «В возрасте от 0 до 4 лет необходимо предоставлять информацию, список неполный, о разных видах любви, об ощущении радости и удовольствия от прикосновения к собственному телу, мастурбации в раннем возрасте, дальше о разных видах любви». Страница 48. В возрасте 4-6 лет надо продолжать давать информацию о мастурбации в раннем возрасте, о значении выражения сексуальности, о сексуальных ощущениях. Нам это надо у нас в стране?
Нет, я против этого. Против. Нина Николаевна, здравствуйте.
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 Знаете, я хотела свое мнение высказать. Мне 60 лет. Я категорически против, чтобы мой ребенок изучал это самое. Вот сейчас мне дети пойдут в школу. Я боюсь, я уже сейчас боюсь, что нужно ребенку, я сама дам, все расскажу. А то, что не нужно, это останется в это самое. Потому что в каждом, вот вы говорите, в школе, да, тем более с младших классов, вот, это вообще нельзя, ни в коем случае. Я понимаю, там старшие классы, 15-16 лет, вот, и тоже они, то, что нужно, они узнают все, как бы по возрасту, вот. Потому что в каждом учении есть практика. И практика, понятно, с чем заканчивается. В наших школах этого нельзя делать, ни в коем случае.
Спасибо, Нина Николаевна. 788-3605, код 8495. Артём, а тогда объясните мне, для чего в Европе введены такие уроки? Чтобы окончательно искалечить детей?
Да. Слушай,
да, вот вы так считаете.
Чтобы окончательно искалечить детей. Я не думаю, что это вообще, ну, здравомыслящие люди делали ради какого-то позитивного результата. То, что в Европе учат детей там фактически тому, что уже половая ориентация мальчик-девочка, это все в прошлом, а учат современным нормам, просто размывают.
Артём, я вам еще расскажу. После введения данных уроков стало меньше ранних абортов и венерических заболеваний. Это что, не плюс?
А сколько там...
После введения таких уроков во Франции в 4 раза стало меньше венерических заболеваний и в 2,5 раза меньше ранних абортов.
А они считали, сколько там детей и впоследствии взрослых потом превратилось в ненормальных фактически психов во всей этой...
У меня нет такой статистики. Елена Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу представить это сразу. Мне 75 лет, говорю, для того, что училась я в девичьей школе. У нас великолепные были классы, по 42 человека, девочки. Когда нам лет исполнилось 14, мы первый раз ходили на бал в мальчишечью школу там где-то. Вот все хорошо дружили, в общем, все чисто, хорошо. Я против вот этого введения, расскажу почему. Потому что у нас, не знаю, а сейчас я забыла, у меня дочь давно закончила, с 8 класса начиналась анатомия, а со следующего года начиналась физиология, где мои добрые, молодые люди, все прекрасно рассказано, ну все великолепно, и анатомия, и физиология, все, что хочешь. И учителя очень, мальчики учились у мальчиков, девочки учились у девочков. У нас не было, чтобы девочка 15-летняя кого-то там рожала. У нас весь класс там был хороший, все почти выше ушли, то да сё. Нормальные семьи. Это просто, я считаю, детский разврат. Они очень рано начнут заниматься не тем. Вот они будут заниматься, вот животные страсти у них будут, и еще строить карьеру. Не будет ни нежности, ни тонкости любви. Все, что воспитывает Тургеневым, Буниным, Толстым, нашим великолепным русским писателями. Но даже у американских, у Фолкнера это великолепно, есть первое чувство. А у них ничего не будет. Все, знаете, вот случились, как вот какая-то сучка с кобельком. То есть категорически в нашей школе, зачем нам смотреть на Европу? Вот поехал Собянин в Испанию, приехал, говорит, всю траву будем вот ковром стелить. А он в географии ничего, он забыл, что там тепло бывает, а называет минус 40. Что у нас, каждый год этот ковер травяной менять? Надо с умом смотреть, что там. И вообще, я считаю, что наша страна очень самобытная, она лучше других стран. У нас нет таких писателей. Я хорошо знаю литературу, потому что кроме технического у меня еще отличное гуманитарное образование. Так вот, хорошая литература у них, но у нас еще лучше. И вот если воспитывать в духе вот этой литературы, которую нам оставили великие люди, у нас будет очень хороший государство. А так мы будем такие же развратные, в конце концов, мы погибнем, все белые погибнут, останутся только мусульмане, у которых по 5-6 детей, и которым вот такую хрень, как говорили, когда моя внучка училась, не преподают.
Ну, в общем, Елена Павловна, мы самые лучшие, это я понял из вашего рассказа. И то, что мы обречены, да, и что мы самобытные. Кстати, у них тоже великая литература, перечитайте, очень неплохо, я вам так скажу. 788-3605, код 8495. Когда особенно мне нравится, какие американцы бездуховные, если вспомним, какая у них великая литература. Фолкнер, Фицджеральд, Хемингуэй и так далее. Так, Артем, что-то хотели сказать?
Да, могу к Америке перейти. Вот в штате Небраска учителям настоятельно рекомендовали не пользоваться гендерными выражениями типа «мальчики» и «девочки», «леди» и «джентльмены». Вместо этого следует употреблять понятия «читатели», «спортсмены» или, скажем, «лиловые пингвины». Подобный подход якобы позволит снизить остроту гендерного вопроса. Они там остроту гендерного вопроса снижают, понимаете? Мы можем только порадоваться за них, что у них упало количество заболеваемости венерическими всякими делами среди молодых людей. Но, заметьте, в той же Германии в последнее время в адрес всей немецкой системы образования звучит все больше критики. Она касается именно уроков полового воспитания. А в некоторых школах Берлина уроки секса можно встретить у самых маленьких. То есть учащие первого, второго класса, учащиеся с помощью учебных пособий, содержание которых годится только для взрослых журналов, фактически, узнают о различных способах сексуального удовлетворения. Первый и второй класс. Смущенные дети после этого просто нередко отказываются идти на занятия. А родители за это могут получить штраф и срок.
А я, Артем, считаю, что игры это половое извращение вообще. Так, на самом деле, гораздо хуже, чем половое воспитание.
С этим спор нет, но это другая тема. Я думаю, что мы обязательно к ней тоже.
Анатолий, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я помню еще, когда фестиваль был, и после этого, так сказать, много изменилось отношение к тому, что происходит с дружбой народов. Одна журналистка у нас, даже не буду ее называть, взяла потом даже уроки по телевидению полового вот этого воспитания. Ну, не воспитания, а учебы. Вдруг у нас свобода появилась в этих годах. Ну, вот сейчас она журналист там на Комсомольской, по-моему, «Правда». Так там сидели, отворачивались ребята от того, что показывала она, как надо одевать его, как его надо снимать. Так что я считаю, правильно вы говорите, снижается уровень заболевания венерическим, но это же просто медицина. Вот это преподавать просто, как огородить себя, а психология отдельно. Тоже я вспоминаю, была биолог, прекрасная учительница. Она все прекрасно объяснила, и все было нормально. И не надо эту пургу гнать из этого, что вдруг мы будем хуже соображать. Все нормально, ребята соображают.
Спасибо большое,
отойти,
Анатолий.
Простите, отойти до того, что сейчас уже мальчик с девочками идут, матерятся равноценно, то это преподавание в школе будет только уроком смеха наполовину, а серьезного никакого вывода не будет все равно. А медицину надо преподавать абсолютно правильно. И журнал здоровья должен быть какой-то специальный для этих. Можно же здание сделать для ребят. И начинать это надо не с 1-4, а где-то там с 5-го, действительно. Правильно здесь все говорили, с 7-го. Вот. А если будет так, то будет, и если будут учительницы, как из Конакова, объяснять вот эту свою ситуацию. Так простите, до чего же мы дойдем? Поняли, о какой учительнице я говорю?
Спасибо, Анатолий. Да, вообще, на самом деле, не стоит считать, что если наши дети придут в школу, им будут объяснять, зачем есть мужчина, зачем есть женщина, после этого они, мальчики, ринутся насиловать девочек. Все-таки наши дети не животные. Мне кажется, все гораздо сложнее и все гораздо приятнее.
Артём. Тем более, что мы должны быть с этим всем очень-очень осторожны. Лично мое мнение, не более чем возвращение этой самой этики, психологии семейной жизни.
Так которая... они отказались, Артём, отказались от нее. Потому что она была не жизнеспособной.
Я сегодня не вспомнил, что у меня такая в школе даже, это было начало 90-х, тоже такая штука была.
Все, мы выходим из эфира. Напомню, что завтра с вами будет адвокат Аркадий Онищин. Будем говорить про пенсии и все, что касается трудовых отношений. Спасибо всем, кто был с нами на нашей волне.
Всего вам доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио.